С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Праге завершается международная конференция «Форум 2000». Владимир Путин пообещал Джорджу Бушу, что сделает все, чтобы найти убийцу Анны Политковской. Почему еженедельники Польши переживают сейчас тяжелейший кризис и резкое падение популярности? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. В Праге состоялась 10-я конференция Международного ежегодного форума 2000. Инициатором и постоянным организатором этих неформальных дискуссий по самым острым международным проблемам был и остается Вацлав Гавел, человек, чей высокий моральный авторитет притягивает в Чехию теоретиков и практиков демократического развития. На конференции форума 2000 традиционно приезжают деятели, известные в мировой политике, общественной и культурной жизни. Тематические дискуссии в работе специальных рабочих секций, отдельные мероприятия в рамках молодежного форума 2000, широкое представление материалов конференции в интернете – все это делает Пражскую конференцию доступной для тысяч людей, тех, кто интересуется современными течениями политической и общественной мысли. О Пражской конференции рассказывает мой коллега Владимир Ведрашко.
Какой теме за последние 10 лет не посвящались бы заседания форума – экономике, политике, государственному управлению, образованию – все они традиционно рассматриваются на фоне процессов глобализации. Обменяться суждениями и предложить решение проблем в Прагу приезжают нобелевские лауреаты, действующие и отставные политики, борцы за права человека, за охрану окружающей среды. Фредерик де Клерк, Джордж Сорос, Сергей Ковалев, Питер Гэбриэл, Бона, Мэри Робинсон, Йохей Сасакава, Желио Желев – вот лишь несколько имен участников, состоявшихся за 10 лет конференции. В этом году тема столкновения культур, идеологий и религий стала не просто ведущей, но и, можно сказать, горячей. Ядерные амбиции Ирана и Северной Кореи, гуманитарная катастрофа в Дарфуре, обострение отношений между Россией и Грузией. Среди делегатов форума нобелевский лауреат, писатель, историк, исследователь Холокоста Эли Визел. Его спросили, надо ли для того, чтобы стать защитником прав человека, пройти через собственные страдания. Вот что ответил нобелевский лауреат.
Я преподаватель, а не только писатель. Я учу студентов и отнюдь не считаю, что к пониманию ценностей и прав человека молодые люди должны прийти путем собственных страданий. Я хочу, чтобы мои ученики защищали права человека, потому что на Земле другие люди страдают. Вот этих других и надо защищать от бесправия, ведь у большинства страдающих нет ни знаний, ни возможностей защитить себя. Но это может сделать и делает нынешняя молодежь. Ей надо дать шанс. Я знаком со многими тысячами молодых людей. Я знаю, что как только они заканчивают свои факультеты, начинают самостоятельную практическую работу, они зачастую не уходят в частный бизнес, а идут работать в неправительственной организации, становятся врачами, учителями, социальными работниками, профессиональными спасателями. В какой бы кризисной точке земного шара я ни побывал, всюду встречал этих молодых людей, одержимых идеей защиты и прав человека. Я видел их и в Кампучии, и в Боснии, и в других странах.
Естественно, что в повестке дня любой нынешней дискуссии о будущем мира есть и вопрос об Иране. Иранская тема стала одной из острейших и иногда кажется тупиковой в международном переговорном процессе. Вот как комментирует эту ситуацию Эли Визел.
Я думаю, что человек, возглавляющий Иран, охвачен ненавистью, и таких людей никто не должен никуда приглашать. Если этот человек получит ядерное оружие, то мы все, несомненно, окажемся в очень сложном положении. Я считаю, что президент Ирана Ахмадинеджад должен быть персоной нон-грата в любой точке земного шара, ибо он категорически отрицает сам факт трагедии Холокоста. Он же является человеком, который во всеуслышание заявил о том, что Израиль, государство-член ООН, должен быть уничтожен. Я считаю, что если одно государство-член ООН призывает к уничтожению другого государства-члена ООН, то такое государство-поджигатель должно быть исключено из состава Организации Объединенных Наций. Мы должны всерьез воспринимать те угрозы, которые раздаются из Ирана. Я принадлежу к тому поколению, которое вполне серьезно относится к декларируемым угрозам в адрес других народов.
Участники Пражской конференции форума 2000 проявили особый интерес к новому очагу напряженности на пространстве бывшего СССР, точнее, к развитию конфликта между Россией и Грузией. Председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, отвечая на вопросы журналистов, в частности, сказала:
«Каждый нормальный человек в Грузии с большим огорчением реагирует на то, как ведет себя Россия по отношению к грузинскому государству. Даже не буду говорить об экономических мерах, которые в последние месяцы были предприняты относительно Грузии. Но посмотрите, сколь сильна ксенофобия к грузинам, которая сейчас проявляется в России. Мы ждем серьезной и адекватной реакции от Европейского Союза. Невероятно, что в 21 веке возможно депортировать людей только за то, что они грузины. Можно притеснять детей в школах только потому, что они этнические грузины. Конечно, мы понимаем, что европейским странам приходится тщательно взвешивать свои оценки в адрес России. Ведь Россия – большая страна, она поставляет в Европу энергоносители. Но никто в Грузии не говорит, что нужно ухудшать отношения с Россией или создавать новый железный занавес. Отнюдь. Мы хотим всего лишь корректных отношений, корректных ответов на наши вопросы. И мы зачастую такие корректные ответы получали. Однако то, что происходит сейчас, эти проявления ксенофобии, это уже отличается от того, что было раньше. Европа должна реагировать очень серьезно. И Россия должна понять, что все хотят видеть Россию преуспевающей, предсказуемой и демократической страной. Однако, если будет продолжаться нынешняя кампания нарушения демократических, цивилизованных норм взаимоотношений, то другие страны будут реагировать адекватным образом.
Говорила Нино Бурджанадзе, председатель парламента Грузии. Она участвовала в работе 10-й конференции Международного форума 2000 в Праге. Я наблюдаю за работой этого форума много лет и не раз убеждался в искренности выступающих теоретиков и практиков демократии и открытого либерального общества. Выступления собраны в тома красивых книжец, фотографии лауреатов и борцов красуются на интернет-сайтах. Но вряд ли хотя бы один из участников пражских встреч скажет, что за последние 10 лет на Земле стало больше справедливости, меньше страдания, а столкновение культур, идеологий и религий приобрело характер мирного диалога. Почему так происходит? Мне кажется, это главный вопрос, который возникает после подобных конференций. Как будто не эти люди, а кто-то другой дергает за ниточки мирового развития. Владимир Ведрашко для Радио Свобода, Прага.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В России прощаются с Анной Политковской. Похороны проходят в Москве на Троекуровском кладбище. Международные правозащитные организации призвали российские власти провести всестороннее расследование убийства журналистки. Московская хартия журналистов назвала убийство Анны Политковской прямым вызовом российской журналистики. В Выборге на месте рухнувшего дома сегодня найдены тела двух человек, мужчины и женщины. Таким образом, число погибших достигло трех. В Тбилиси ветераны Отечественной войны провели акцию протеста против преследования грузин в России. Совет Безопасности ООН обсуждает вопрос ужесточения уже существующих санкций против Северной Кореи. На Камчатке в связи с ядерными испытаниями в КНДР усилен контроль за состоянием окружающей среды. Эксперты сообщают, что пока все показатели соответствуют нормам. В Лондоне проходят переговоры премьер-министров Великобритании и Индии Тони Блэра и Манмохана Сингха. Стороны обсуждают, в частности, комплекс мер по борьбе с терроризмом и ядерные испытания в Северной Корее. В центре Кабула сегодня утром при подрыве автобуса ранены 10 полицейских и несколько мирных жителей. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Как вы видите, и это естественно, главная тема российская сегодня – это прощание в Москве с Анной Политковской. Об этом много пишут и европейские газеты. А отреагировали ли американские журналисты на этот ужасный инцидент, случай, не знаю уже даже, как сказать?
Да, Александр, причем очень много публикаций сейчас по поводу этого скорбного события, но вот мое внимание привлекла публикация в сегодняшней газете «Майами Геральд». На убийство журналистки Анны Политковской откликается политолог Нина Хрущева, профессор университета «Новая школа» и Колумбийского университета в Нью-Йорке и правнучка бывшего советского лидера Никиты Хрущева. Она пишет: «Пришло время покончить с выдумкой о том, что диктатура закона Владимира Путина приблизила Россию к правовому государству. Убийство Анны Политковской окончательно доказывает, что Путин добился не более чем полномасштабной диктатуры, сопровождаемой неуважением к закону. Убийство Политковской вызывает жуткое дежавю. Как и во времена расцвета КГБ, люди в путинской России просто исчезают. Убийство Политковской, напоминает Хрущева, это третье политическое убийство за последние 3 недели после убийства главного инженера российского филиала British Petroleum Энвера Зинганшина и заместителя управляющего Центробанка Андрея Козлова. Тот факт, что убийство Политковской взято под личный контроль генпрокурора Юрия Чайки, не есть свидетельство реальной демократии, пишет политолог Хрущева. Фактически участие в расследовании самых высокопоставленных лиц является гарантией того, что убийцы никогда не будут найдены. Убийство Политковской является особенно мрачным предзнаменованием, если иметь в виду, что она была ярым критиком российского президента. Судьба ее вкупе с судьбами Березовского, Гусинского и Ходорковского указывает на то, что врагов Путина в России ждут 3 варианта – изгнание, тюрьма или могила. Об этом пишет политолог Нина Хрущева в газете «Майами Геральд». Александр?
Алан, вторая тема. Я уверен, что и об этом очень много сегодня пишут американские журналисты. Вторая международная главная тема – это, конечно, ядерный взрыв в Северной Корее. Но вот насколько я понял, просматривая бегло тоже сегодня американскую прессу, очень многие сомневаются, а был ли взрыв вообще, вернее, был ли он ядерным. Я прав?
Да, вот показательно публикация в сегодняшней газете «Вашингтон Таймс», она, похоже, близка к сенсации. Газета пишет, что американские службы, основываясь на предварительном расследовании, сомневаются в том, что Северная Корея вообще произвела ядерный взрыв. По свидетельству газеты, пожелавшие остаться неизвестными американские представители говорят, что, по данным сейсмологов, сработала лишь мощная взрывчатка, которая должна была спровоцировать цепную реакцию в заряде плутония. Однако то, что произошло потом, не характерно для ядерного взрыва. Взрыв, названный Пхеньяном ядерным, составляет несколько сотен тонн в тротиловом эквиваленте. Это крайне мало для ядерного взрыва, мощность которого обычно измеряется несколькими тысячами тонн тротила. Взрыв ядерного устройства обычно приводит к возникновению мощной взрывной волны. Ему сопутствуют четкие признаки, способствующие его распознанию сейсмологами. По словам пресс-секретаря Белого дома Тони Сноу, оценка заявлений Северной Кореи об успешном ядерном испытании может занять еще как минимум несколько дней. Газета указывает на серьезные расхождения в оценке сейсмоданных о северокорейском ядерном взрыве между французскими, южнокорейскими и российскими специалистами. Александр.
Алан, давайте отойдем от печальных тем, от тем таких тяжеловесно-политических. Я всегда вам задаю вопрос, есть ли что-нибудь интересное, связанное с какой-то внутренней жизнью Америки, какие-то социальные зарисовки, какие-то рассказы о жизни простых американцев. Вы приготовили что-нибудь сегодня?
Да, Александр. Сегодня очень актуальная тема – это безопасность в американских школах, учитывая несколько печальных инцидентов, случившихся за последние недели, инцидентов, связанных со стрельбой. И вот газета USA Today заглядывает в недалекое будущее системы безопасности в школах. И это будущее, пишет газета, уже воплотилось в школах округа Spring Independent в пригороде Хьюстона, штат Техас. Газета пишет, что каждое утро 16 тысяч школьников этого округа перед посадкой в школьный автобус проходят обязательную процедуру. Они проводят своими магнитными ученическими удостоверениями сквозь сканер, расположенный у автобуса, дверей, после чего местонахождение каждого ученика в течение всего школьного дня подпадает под контроль службы слежения. Весь день в школах округа работают почти 1000 камер видеонаблюдения. Газета USA Today напоминает, что сегодня президент Буш собирает совещание по проблеме безопасности в американских школах. В то же время, продолжает газета, в последние годы после массового убийства школьников в школе Колумбайн в Колорадо, американские школы в целом значительно усилили свою систему безопасности. Прежде всего установлен строгий контроль на входе в учебные заведения. Во многих школах каждый посторонний до выяснения личности заводится в изолированную комнату с пуленепробиваемыми стеклами. Выяснение личности через полицейские базы данных идет на предмет не только владения оружием, но и возможной причастности этого человека к инцидентам сексуального характера. Об этом пишет сегодняшняя газета USA Today. Александр.
Спасибо, Алан. С некоторыми материалами свежих американских газет вас познакомил корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Я хочу напомнить, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свободы» сегодня радиожурнал «Время и мир». И тема Северной Кореи под таким заголовком «Велосипеды в эпоху ядерных испытаний» станет одной из главных тем выпуска сегодня. Кроме того, исламский фактор на Кавказе, духовность и политика, и наука, движение земной коры и землетрясения. Все эти темы повторяются в эфире «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи в 10 утра по московскому времени. Мы возвращаемся к главной теме дня, к прощанию в Москве с убитой в субботу Анной Политковской. Реакция президента России Владимира Путина на убийство последовала спустя два дня после гибели журналистки. В понедельник в телефонном разговоре с президентом США Джорджем Бушем Путин заявил, что будет сделано все для раскрытия этого преступления. О том, как эксперты оценивают столь запоздалую реакцию российского президента, расскажет Любовь Чижова.
В понедельник пресс-служба Кремля распространила информацию о том, что в телефонном разговоре с Джорджем Бушем Владимир Путин упомянул об убийстве Анны Политковской. Как сообщает информационное агентство, в ходе беседы Путин подчеркнул, что правоохранительными органами России будут предприняты все необходимые усилия для объективного расследования трагической гибели журналистки. О том, почему реакция первого лица государства на гибель Анны Политковской так запоздала, рассуждает политолог Центра Карнеги Лилия Шевцова.
Президент вообще не любит быстро реагировать на события. Вспомним несколько драматических и грустных для российской истории событий. Курск, лодка утонула, Норд-Ост, Беслан. Президент Путин во всех этих случаях пытался уйти от любых заявлений. Президент Путин всегда пытается отдаляться, уходить, выжидать. Он поднимается над этой мелочной, суетой нашей несчастной, драматической жизнью. И он оказывается чистым, белым и непричастным. Вот именно потому, что он не реагирует, общество не возлагает на него ответственность за плохое, драматическое, не свершившееся, провалившееся. Именно в этом, по сути дела, источник его 75-76% рейтинга. Он не отвечает за плохое в стране, он не хочет вовлекаться. Поэтому он и не реагирует.
Игорь Яковенко считает плохим знаком тот факт, что генеральный прокурор России Юрий Чайка взял убийство Анны Политковской под личный контроль. Яковенко считает, что таким образом преступление не будет раскрыто никогда. Вот что Игорь Яковенко думает о реальном отношении Владимира Путина к убийству Анны Политковской.
Владимир Путин очень четко делит весь мир на своих и чужих. Это такая вот психология дворовых ребят. Мы и они, свои и чужие, наши и не наши. Что касается Политковской, то это совершенно очевидно, что она не относится к числу людей, которых Путин считает своими. Путину невыгодно сейчас выступать по этому вопросу, потому что ему нечего сказать. Потому что на самом деле та лавина лжи, которая официальной пропагандой сейчас обрушена на страну, что основная гипотеза, что Политковскую убили ее единомышленники для того, чтобы навредить президенту, она находится за пределами добра и зла.
Это было мнение генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко, с которым беседовала Любовь Чижова. Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди региональная тема. В Екатеринбурге впервые за всю постсоветскую историю явка избирателей на прошедших воскресенье выборах в местные органы власти оказалась ниже, чем 25%. Только нужно, чтобы выборы признали состоявшимися. А вот профсоюз «Профи» под руководством свердловского депутата Госдумы Антона Бакова вообще агитировал против участия в этих выборах. С ним беседовала Евгения Назарец.
Профсоюз Антона Бакова «Профи» объявил так называемую пенсионную забастовку и призывал не ходить на выборы до повышения пенсии в 3 раза. Первым поднял шум избирком. Председатель комиссии Владимир Мостовщиков отправил материалы в прокуратуру.
Это из серии вопросов. А разве не конституционно агитировать, чтобы человек отказался от права на жизнь? Это разве нарушает конституцию? Агитация за то, чтобы люди отказались от права на жизнь. Вот из этой же логики. То есть агитировать человека, чтобы отказывался от реализации своих прав и свобод. свобод не соответствует Конституции. Это ясно любому.
Профсоюз «Профи» призывал не ходить на выборы и требовал не буквально повышения пенсии в 3 раза, а увеличение доли ВВП, направляемой на пенсионное обеспечение, с 4 до 12%. Это уровень Германии и других европейских стран. Антон Баков дурит избирателя, до сих пор возмущаются в избиркоме. Пенсионная забастовка – это попытка достать федеральной власти, отвечает сам политик.
Тот факт, что 3-й по значению город в стране не пришел голосовать, тот факт, что у нас в пенсионной забастовке в Екатеринбурге принял участие в 1,5 раза больше людей, чем проголосовал за Единую Россию, должен, я считаю, насторожить руководство страны. Я помню еще референдум 91 года о сохранении Советского Союза. Тогда наша область проголосовала за Советский Союз, а Екатеринбург, как сейчас пенсионная забастовка, проголосовал против. И увидите, чем это кончилось для Советского Союза.
Непартийный депутат Госдумы Антон Баков так готовится к будущим выборам в Госдуму. Это мнение большинство свердловских политологов высказывали по ходу минувшей избирательной кампании в областную Думу. Следующие выборы в российский парламент будут уже только по партийным спискам. Антон Баков продает свой политический ресурс, показывая его в действии. Скорее всего, метил в Единую Россию как лидера, а попал пальцем в небо, резюмирует глава Департамента информации губернатора, политолог Вадим Дубичев.
Было выпущено несколько газет огромными тиражами. Ну, по моим прикидкам, каждый тираж был около 1 миллиона экземпляров. Работала сеть по всей области. Выпускались листовки, проводились митинги. То есть кампания срыва выборов реализовывалась достаточно эффективно. Но результат, люди попытались сорвать выборы. Выборы не сорвали, но помогли той партии, которая работала на этой тематике.
Антон Баков полемизирует заочно.
Да, мы подняли эту тему, мы ее раскрутили. Благодаря этому партия пенсионеров у нас в области получила 18,5%. Да нам не жалко. Жалко, что они не смогут, вот эти 3 человека, в областной думе ничего сделать. Получится, что люди проголосовали, а эффекта-то не будет.
В отличие от политологов, избирком волнует вопрос не кому это надо, а что с этим делать. Как выяснилось, практически ничего невозможно. Сергей Большаков, представитель Центральной избирательной комиссии на свердловских выборах.
Такая деятельность никак не подпадает под определение предвыборной агитации. Сейчас создалось достаточно неудобное положение в той части, что избирательные комиссии не имеют инструментария для противодействия такой деятельности, поскольку административный кодекс здесь неприменим. Но мы считаем, что такая деятельность может быть расценена как воспрепятствование свободе волеизъявления избирателя. Деликатный вопрос. Но мы, собственно, основываем свою точку зрения на 141 статье Уголовного кодекса. Ее формулировка достаточно широко может толковаться, поэтому могут быть разные мнения.
Сам Антон Баков имеет ответ на вопрос, можно ли его посадить за пенсионную забастовку.
Началась истерика, начали сажать на 5 лет. На словах, конечно. Любой политик бы мечтал о том, чтобы его посадили в тюрьму за попытку увеличить пенсии в России. Потому что после этого уже не в депутаты, конечно, а в президенты впору избираться или в сами господи боги, наверное.
Со свердловским депутатом Госдумы Антоном Баковым беседовал корреспондент «Свободы» Евгений Назарец. Напомню, сегодня в 9 часов вечера в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – музыкальный альманах, беседа с Соломоном Волковым об опере 21 века и «Наука снов. Эксцентрика на экране». Диалог с Андреем Загданским о фильме «Мишеля Гондри». А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России прощаются с Анной Политковской. Похороны проходят в Москве на Троекуровском кладбище. Международные и правозащитные организации призвали российские власти провести всестороннее расследование убийства журналистки. Московская хартия журналистов назвала убийство Анны Политковской прямым вызовом российской журналистики. Убийство произошло в тот момент, когда в России почти не принято говорить ни о Чечне, ни о правах человека, говорится в заявлении. В Выборге на месте рухнувшего дома сегодня найдены тела 2 человек – мужчины и женщины. Таким образом, число погибших достигло 3. Вчера спасатели извлекли из-под обломков тело 3-месячного ребенка. В Тбилиси ветераны Отечественной войны сегодня провели акцию протеста против преследований грузин в России. Совет Безопасности ООН обсуждает вопрос ужесточения уже существующих санкций против Северной Кореи. В США, в частности, предлагают ввести досмотр грузовых судов, идущих в КНДР и выходящих из ее портов. На Камчатке в связи с ядерными испытаниями в КНДР усилен контроль за состоянием окружающей среды. Эксперты сообщают, что все показатели, включая уровень радиационного излучения, соответствуют нормам. В Лондоне проходят переговоры премьер-министров Великобритании и Индии Тони Блэра и Манмохана Сингха. Стороны обсуждают, в частности, комплекс мер по борьбе с терроризмом и ядерные испытания в Северной Корее. В центре Кабула сегодня утром при подрыве автобуса ранены 10 полицейских и несколько мирных жителей. Депутаты Госсобрания Башкирии единогласно утвердили кандидатуру Муртазы Рахимова на пост президента республики. Его кандидатура была представлена президентом России. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 10 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
10 октября 1989 года. Программа «Поверх барьеров». С бывшим ленинградцем, поэтом и художником Алексеем Хвостенко беседует журналист Семен Мирский.
Не закрывайте личико тряпицею, ведь ничего вам скоро не останется. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. Приятели кругом одно.
Алексей, вы поэт, драматург, художник, бард, и все это в одном лице. Какое из этих качеств вам представляется все-таки первым?
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что все, чем я занимаюсь, в достаточной степени важно для меня. В Москве и в России меня больше знают как барда. Живопись я занимаюсь столько же лет, сколько и поэзии, и пишу для театра, и ставлю пьесы. В Союзе никакого выхода к широкому читателю или слушателю я не имел. Я никогда не выступал с публичными концертами, ни одной из моих строчек поэтических никогда не было напечатано. Здесь же сразу, почти после приезда, мы вместе с Володей Рамзиным стали издавать литературный журнал «Эхо», который издавали почти что 8 лет. И этот журнал, естественно, приходил в Россию и расходился среди читателей. Кроме этого, я выступал много раз по разным радиостанциям.
Что же, я прошу вас прочесть стихи из вашей последней, совсем недавно вышедшей в Париже книги, которая посвящается поэту-авангардисту и вашему другу Игорю Холину.
Стихотворение из этой же книжечки называется оно «Любовное». «Покуда бык, покуда ястреб». Покуда дуб, покуда ясень, покуда мир, ах, дескать, мир, покуда верба не клавир, покуда жопа не идея, покуда девка хорошее, в постель сама еще идет, любовь покуда не помет, любви покуда не поймет, себе ж пускай пока наймет многозарядный пистолет.
Алексей Хвостенко скончался в Москве в 2004 году в возрасте 64 лет. Радио «Свобода». 10 октября 1989 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft объявила о выпуске последней тестовой версии новой операционной системы Windows Vista. Microsoft утверждает, что в следующем месяце некоторые корпоративные заказчики получат законченную программу. В широкую продажу Windows Vista поступит в январе 2007 года одновременно с пакетом деловых приложений Office 2007. О новой версии пакета деловых приложений Microsoft Office рассказывает Владимир Губайловский.
Корпорация Microsoft завершит тестирование нового офисного пакета Office 2007 до конца октября. Office 2007 получит полностью переработанный пользовательский интерфейс. Пакет поступит корпоративным пользователям еще до конца текущего года. Стоимость стандартной редакции Office 2007 составит $400.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи России Леонид Реймон заявил, что общая сумма инвестиций из бюджета в России разных уровней в создании 7 технопарков составит более 26 миллиардов рублей. В развитие крупнейшего в России технопарка, который расположен в Московской области, только в 2007 году планируется вложить 170 миллионов рублей. Общая сумма инвестиций в подмосковный технопарк составит 6 миллиардов, сообщает РБК. Создатели службы интернет-телефонии Skype приступают к тестированию телевизионной файлообменной сети под названием Venice. Пользователи сети смогут загружать профессиональные телепрограммы и любительские видеоролики, осуществлять по ним поиск и создавать видеоканалы из любимых передач. Сеть будет бесплатной. Расходы на ее работу будут покрываться рекламой. Для того, чтобы воспользоваться сетью Venice, достаточно будет скачать и установить клиентскую программу. Предположительно, сеть начнет работу в 2007 году. Еженедельник Business Week со ссылкой на неназванный источник сообщил, что компания Google ведет переговоры о приобретении сайта обмена видеороликами YouTube. Предположительно, Google намерен заплатить за YouTube 1 миллиард 600 миллионов долларов. YouTube начал работу в феврале 2005 года. Сегодня он ежедневно обслуживает порядка 100 миллионов загрузок пользовательских видеоклипов. Официального подтверждения о возможной покупке YouTube компания Google пока не дает.
С новостями хай-тек вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В декабре этого года исполняется 110 лет со дня основания Музея истории Москвы. Этой дате посвящен сдвоенный выставочный проект в Новом Манеже. Здесь представлены экспонаты из музея юбиляра и из 6 провинциальных собраний. С подробностями корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
В 1896 году возник Музей Московского городского хозяйства, носящий теперь название Музей истории Москвы. Со временем его коллекция тематически расширилась за счет экспонатов, свидетельствующих о быте, праздниках и буднях городских жителей. Музей оброс филиалами, среди которых и Музей археологии Москвы, и Музей русской гармоники, и превратился в объединение. Самое лучшее из миллиона экспонатов и решили сейчас показать в выставочном зале Новый Манеж. Музеи городов – особое образование с давней традицией, считает Ирина Карпачева, руководитель научно-просветительского отдела Музея истории Москвы.
Первую идею о создании городского музея, Московского музея, высказал ее Петр I, который, побывав в европейских городах, сказал, что вот у них есть граверы, они рисуют виды городов, а у нас в Москве и в Петербурге такого нет. Поэтому в начале 18 века он прислал сюда мастеров. Они были немцами, все голландцы и немцы. И вот один из таких экспонатов вы видите, это знаменитая гравюра Питера Пикарта, который приехал сюда и взял учеников. Тогда же возникла идея о создании городского музея, но она не была реализована. Реализуется она только в начале 20-го столетия.
Выставка «Наследие истории Москвы» занимает одно крыло нового манежа. Другое отдано под экспозицию «Музей городов России» музею столицы. Признаем, оба проекта получились достаточно эклектичными и даже сумбурными. Чего тут только нет. Археологические находки, документы разных столетий, народные костюмы и старинные бытовые костюмы, современное декоративно-прикладное искусство и так далее, и так далее. Устроители выставки поясняют, провинциальный музей, желая поздравить столичного собрата, решили показать самое лучшее из своих собраний. А что именно отбирали сами? Лучше всех это удалось Липецкому музею, который привез в Москву коллекцию купеческих портретов. Написанные талантливыми самоучками, они пленяют какой-то неуклюжей прелестью. Слово Владимиру Кузнецову, автору региональной части экспозиции.
Выставка липецких купцов была сформирована еще в начале 20 века. Она поступила в местный музей в 1909-16 годах. И надо сказать, что эти работы, конечно, украшали гостиные не только богатых домов, но и не очень зажиточных. То есть бытовал в каждом доме липецкого купечества такой портрет.
И вот выразительная деталь. В витрине под портретом купчихи с серьгами, низанными из жемчуга, лежат те самые серьги. Не похожие, а подлинные. Они были переданы потомками модели в музей вместе с картиной. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На очереди русский политический интернет. У микрофона Андрей Шароградский.
Если разогрев ксенофобских настроений будет идти такими же темпами, как сейчас, то власти придется либо самой возглавить погромную волну, либо уступить место конкурентам, более наглым, пассионарным, конкурентоспособным низовым националистам. Так начинает свою статью на сайте Газета.ру независимый обозреватель Андрей Колесников. Статья называется «Бюрократический национализм и его конкуренты».
Согласимся на минуту с тем, что определенные инъекции национализма нужны россиянам для поддержания формы, ощущение собственного величия и боли утоления имперской ностальгии. Содержимое капсул, сертифицированных государством, к тому же еще и отвлечет соотечественников от увлечения крайностями, фашизмом, акциями прямого действия, воинствующим бытовым расизмом. Границы между контролируемым бюрократическим национализмом и неконтролируемым погромным чрезвычайно расплывчаты и неуловимы. Сейчас, в ходе антигрузинской кампании, она стала невидимой. Понятно, что такая ситуация ненормальна с точки зрения административного, уголовного, гражданского и конституционного права. Очевидно, что она опасна для законопослушных граждан, их физического и нравственного здоровья.
Но такая ситуация опасна и для самой власти, и виновата в этом она сама, считает Андрей Колесников.
Виновата в том, что выпустила джинна национализма из бутылки, вернуть его теперь назад будет очень трудно. Сделано это потому, что считает, будто бы она может контролировать эти процессы и заниматься таким вот умеренным бюрократическим национализмом сама. Но опасная ситуация в том, что тем самым выращены конкуренты для власти, в этом смысле более пассионарные, более активные, и которые могут быть электорально привлекательными на определенном этапе, гораздо более привлекательными, чем бюрократические националисты. Поэтому ситуация может оказаться в какой-то момент неуправляемой. В этом ее опасность.
Посмотрите на сегодняшнюю родину. Без Рогозина это вялый бюрократический приводной ремень политического руководства. С Рогозином это реальная политическая сила. Посмотрите на нынешних бюрократических националистов из партии власти, в широком смысле слова. Они, поправляя галстуки и сползающие кислые лица, что-то там мямлят про меры по наведению порядка на рынках и в сфере миграционного законодательства. Теперь посмотрите на пассионарных легальных Беловых из «Движения против нелегальной миграции» и нелегальных Мироновых из «Национально-державной партии». Они смотрят прямо в глаза избирателям, не прикрываясь тонированными стеклами и не тоскуя по отвинченным проблесковым маячкам. Они говорят, власть только сейчас очнулась, а мы давно говорили, Россия для русских, черным не место на рынках. Как недавно заметил один мой приятель, высшее руководство страны ведет себя как редакторат газеты «Комсомольская правда». Они говорят и или пишут только то и о том, что хотели бы услышать и прочитать избиратели и или читатели. В результате в первом случае растет число избирателей, во втором – читателей. Но вечной монополии на газетном рынке не бывает. Нетрудно ее потерять и на рынке политических идей. Если кто-то запишет, заговорит еще более доступным языком, избиратель, читатель легко переметнется на сторону более агрессивного политика газеты. И тогда уже не разобрать, кто у нас тут партия политического мейнстрима, «Единая Россия» или ДПНИ, какая у нас тут главная желтая газета, КП или «Твой день».
Независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте Газета.ру. Русский политический интернет Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России прощаются с Анной Политковской. Похороны проходят в Москве на Троекуровском кладбище. Московская хартия журналистов назвала убийство Анны Политковской прямым вызовом российской журналистики. В Выборге на месте рухнувшего дома сегодня найдены тела двух человек, мужчины и женщины. Таким образом, число погибших достигло трех. В Тбилиси ветераны Отечественной войны сегодня провели акцию протеста против преследований грузин в России. Совет Безопасности ООН обсуждает вопрос ужесточения уже существующих санкций против КНДР. На Камчатке в связи с ядерными испытаниями, проведенными в Северной Корее, усилен контроль за состоянием окружающей среды. В Лондоне сегодня премьер-министры Великобритании и Индии Тони Блэр и Манмохан Сингх обсуждают комплекс мер по борьбе с терроризмом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем ВВП России в январе-сентябре, по предварительным данным, увеличился на 6,6% по сравнению с показателем 9 месяцев 2005 года, сообщили представители Министерства экономического развития и торговли. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2006 году объем российской экономики увеличится также на 6,6%. Объем государственных закупок на бирже нефтепродуктов в России должен составлять не менее четверти от ежегодного оборота торгов, сообщил заместитель министр экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По планам, такая биржа начнет работу с 1 января 2007 года. Представитель министерства также сказал, что на первом этапе на ней будут проводиться аукционные продажи нефтепродуктов для государственных нужд. На втором этапе биржа должна быть преобразована в некоммерческое партнерство, которое и займется системной биржевой торговлей нефтепродуктами. В него по планам войдут представители государства, естественных монополий и нефтяных компаний. Однако, как утверждает президент Российского биржевого союза Анатолий Гавриленко, пока не все из них заинтересованы в создании такой биржи.
Все большие монополии, вот нефтяные наши и так далее, это же государственные предприятия с большой долей государства. Так вот, когда я говорю о государстве, я говорю, что через совет директоров государственная компания должна решить, что да, она будет участвовать в этой бирже, да, будет участвовать в этих торгах. Пока я не слышал о таких решениях, о готовящихся к таких решениях. Пока идет такое неконструктивное наблюдение.
Между тем, в понедельник руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф сообщил, что 20 октября Нью-Йоркская товарная биржа начнет торговлю фьючерсами на российскую экспортную нефть «Репко», которая будет отличаться от нынешней «Юрлс» более высоким качеством, в частности, содержать меньше серы. Кроме того, в конце 2007 года, по планам властей, нефтяная биржа откроется и в России, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Новый механизм формирования цены на нефть и создание котировок на Нью-Йоркской бирже не должен привести к значительному изменению самих цен на российскую нефть. Это связано с тем, какой был спрос и какое было предложение этой нефти, таким оно и остается. Что касается разницы в цене между российской нефтью и нефтью зарубежной, более легкой нефтью, я полагаю, что разрыв будет увеличиваться в связи с тем, что спрос на нефть более легкую, он значительно превышает спрос на российскую нефть.
Газовые экспортные мощности России к 2015 году увеличатся более чем на 50% и составят 257 миллиардов кубометров газа в год, сообщил министр промышленности и энергетики страны Виктор Христенко. К этому сроку, по его словам, существенно изменится структура экспорта российского газа, а доля сжиженного природного газа на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет до 22% или 61 миллиарда кубометров. Объемы поставок российского газа в Европу, по словам министра, увеличатся к 2015 году примерно на 12,5% до 173 миллиардов кубометров. Международное энергетическое агентство положительно оценивает решение российского концерна «Газпром» разрабатывать штокмановское газоконденсатное месторождение в Баренцевом море с учетом поставок газа в европейские страны, а не в сжиженном виде в Соединенные Штаты. Как заявил в понедельник председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, концерн принял решение отказаться от участия иностранных партнеров в разработке одного из крупнейших в мире месторождений, а также переориентировать экспорт его запасов на европейские рынки.
Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям. 100% недропользователем будет выступать и «Газпром», 100% запасов штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому». При разработке данного месторождения будут использоваться современные технологии, современные технические решения, и для этих целей будут привлечены авторитетные международные компании.
Китай Япония и Россия лидируют в мире по объему своих золотовалютных резервов, говорится в материалах валютного управления Гонконга. Крупнейшим держателем золотовалютных запасов остается материковый Китай, накопление которого превышает 940 миллиардов долларов, а на втором месте Япония – более 880 миллиардов. Россия, располагающая золотовалютными резервами в сумме почти 267 миллиардов долларов, на третьем месте. Далее в порядке убывания идут Тайвань, Южная Корея, Индия, Гонконг, Сингапур, Германия и Франция. Россия не планирует применять особые подходы в отношении квотирования трудовых ресурсов из Грузии, заявил сегодня министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. В ближайшее время, по его словам, правительство проведет оценку потребностей страны в квалифицированных кадрах по отраслям экономики и до конца года согласует квоты трудовой миграции с каждой из заинтересованных в этом стран. Вместе с тем, ранее заместитель председателя Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин заявил о том, что Россия не будет предоставлять квоты на проживание и на трудовую деятельность гражданам Грузии.
Сегодня мы внимательно посмотрели, с учетом населения Российской Федерации, то есть какие рабочие места сегодня востребованы, кто может их занимать, и приняли такое решение, что сегодня для граждан Грузии такие квоты предоставляться не будут ни на проживание, ни на осуществление трудовой деятельности.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 89 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 87 копеек. Курс на среду 33,88. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Польше падают тиражи еженедельных общественно-политических журналов, которые всегда пользовались огромной популярностью у поляков. Редакторы ищут способы удержать читателя. О том, как сегодня ведущие польские еженедельники борются за выживание, рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Впрост, Newsweek, Польска, Политика. Ведущие еженедельные общественно-политические журналы, которые в Польше называют изданиями, влияющими на формирование общественного мнения. Это на самом деле так. Их выписывают фирмы, читают в трамвае, листают депутаты парламента во время скучных пленарных заседаний. О популярности говорят и тиражи. Например, в апреле этого года в 38-миллионной Польше общий тираж только этих трех еженедельников составил около полумиллиона экземпляров. Причем речь идет исключительно о проданных экземплярах журналов. Однако, начиная с весны этого года, ведущие еженедельники вынуждены сокращать тиражи. Журналы расходятся все хуже, продавцы возвращают все больше непроданных экземпляров. Объемные цветные издания продаются потом за треть цены сладков возле вокзалов и в оживленных местах. Ушедший совсем недавно с поста главного редактора журнала Newsweek Polska Томаш Врублевский считает, что часть читателей забирает интернет. Кроме того, немалое значение имеет и все более острая конкуренция со стороны ежедневных газет, которые все чаще, кроме привычных уже дополнительных бесплатных географических карт, кулинарных брошюр или компакт-дисков, включают в свои номера обширные аналитические приложения. То, что вместе с авторитетными рейтингами лучших школ, больниц, вузов страны или, к примеру, списков самых богатых людей Польши, ранее было прерогативой исключительно еженедельников. По мнению Томаша Врублевского, немалое значение имеет массовая эмиграция из Польши. Уезжают как раз те, кто читал еженедельники. Журналы с длинными статьями покупают все меньше и потому, что темп жизни в целом в наши дни резко ускорился. Дело в том, что у нас все меньше времени. Все более редкой становится ситуация, когда человек покупает журнал и спокойно себе читает дома в свободное время. Мы столько работаем, что порой уже не хотим читать серьезные тексты после работы, говорит журналистка Марта Рыбшинська. По ее словам, немалое значение имеет интернет. Читателю достаточно зайти на несколько интернет-страниц, чтобы почувствовать, что он уже знает все последние события. Примечательно, что польские еженедельники выставляют полные версии своих материалов в интернете только через несколько дней после выхода печатной версии очередного номера. Что намерены предпринять редакции ведущих польских еженедельников для того, чтобы остановить спад тиражей? Ежемесячные, прежде всего женские журналы боролись и борются за читателя, помимо, естественно, повышения качества основного издаваемого продукта, также с помощью так называемых гаджетов, многочисленных приложений к своим изданиям. Сперва это были, например, браслеты, которые каждый читатель получал вместе с журналом бесплатно. Затем музыкальные орбитальные диски, а еще через некоторое время диски DVD с фильмами. Со временем журналы стали выходить с 2-3 фильмами в приложении к номеру, так чтобы читатель мог выбрать. Дошло до того, что к журналам стали прилагать дамские сумочки, блузки и так далее. Нередко можно стать свидетелем ситуации, когда в киоске читательница даже изумляется, что к очередному номеру нет никаких приложений. Продолжает Марта Рыбчинская. Еженедельники, я имею в виду общественно-политические еженедельники, до сих пор практически никогда не прибегали к таким маркетинговым трюкам. Они заявляли, что им это не нужно. Главное – это качество материалов, аналитики, которые говорят сами за себя. Тем не менее, журнал Newsweek Польска предложил читателю приложение с брошюрами серии «Польская народная республика. Свидетели» и документальные фильмы, снятые компанией BBC. Действительно ли Гамулка кричал на Хрущева? Как агенты спецслужб проникали через железный занавес? Где шла настоящая польско-советская война? ПНР. Для одних кошмар, для других потерянный рай государственных квартир, очередей и отечественных автомобилей. Представляем серию приложений «Свидетели Польской Народной Республики». Ньюсвик Польска. Так, как есть на самом деле. Первые выпуски приложений предлагаются практически бесплатно, а затем за небольшую цену. Пойдут ли за Newsweek Польска другие журналы? Скорее всего, да, считают эксперты. Это жесткие правила рынка. Тем не менее, два других ведущих еженедельника «Впрост» и «Политика» пока заявляют, что никаких приложений использовать не собираются, по-прежнему делая ставку на содержание журналов. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» ведет его Андрей Шары, и сейчас он со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Я думаю, что главной темой, конечно, станет прощание в Москве с Анной Политковской. Как вы намерены представить эту тему и какие будут еще?
Добрый вечер, Александр. Действительно, трагическое событие, похороны Анны Политковской, репортаж Троекуровского кладбища, мнение друзей и коллег Анны. Почему так запоздала реакция руководства России на убийство известной журналистки? Об этом, исходя из только что завершившейся пресс-конференции Владимира Путина в Германии, в Дрездене он находится вместе с Ангелой Меркель. Говорили они по важным международным проблемам, в том числе говорил он и об этом, вот почему в Германии, а не в России. Новая рубрика программы «Перспективы». Почему Григорий Явлинский считает, что в России построен периферийный капитализм? Первая часть беседы, которую несколько дней назад я записал вместе с лидером российской партии «Яблоко». В конце программы поговорим о том, как завершился форум 2000 в Праге. Это важная международная конференция и о деле Андрея Сычева. Таковы главные темы дня. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Владимир Бабурин. А тема беседы – правозащитный центр «Мемориал» и международный центр мониторинга за перемещениями Норвежского совета по беженцам презентовал в Москве доклад «Проблемы возвращения внутри перемещенных лиц на Северном Кавказе». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Всего вам доброго.
Я решительно осуждаю ядерные испытания, проведенные Северной Кореей.
Представители российского посольства информацию о высылке из Литвы своего сотрудника не комментируют.
Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Западной Европе уже не хотят покупать одежду в дорогих магазинах и находить там надпись «Made in China».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.